говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова, сказанная на всеночный подпраздник Вознесения Господня. Во второй половине этого часа очередная передача из авторского цикла Елены Смирновой «Богомолье». Эта передача посвящена Николо-Угрешскому монастырю.
Отца и Сына и Святаго Духа. Дивное зрелище. Апостолы собрались со Христом на Елеонской горе. И вдруг на глазах у них он стал подниматься от земли, благословил их и становился все меньше, 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 и пока не исчез в небесной сине. Они стали в недоумении, потому что, ну, понятное дело, даже представить это трудно. Вот. А каково это было видеть? Как они оторопели. Хотя Господь, опять же, как добрый пастырь, для них говорил о том, что лучше ему уйти. Тогда он пошлет от Отца Духа Святаго Утешителя, который наставит на всякую истину. Вот. Но все равно это событие было так сильно, что в этот момент, конечно, они все забыли. И стояли такие ошеломленные, пока не явились им ангелы. Опять милость Божия, которая говорит: ну, мужик галилейский, ну что вы стоите и смотрите на небо? Вот таким же образом, как он вознесся, он придет второй раз на землю. И эти слова немножко их привели в чувства. Вот они собрались в Иерусалиме, в Сионской горнице, и стали ожидать обетования, ну или говоря по-русски, обещания, которое произошло через 10 дней на 50-й день от Пасхи и на 10-й после Вознесения. Господь вознесся хоть с преображенной, но с плоти. И для каждого из нас это очень важно, потому что человек, хотя душа его бессмертна, но человеком эта душа может быть только тогда, когда она в теле. Когда душа отделяется от тела, это смерть. И это всегда человеку страшно переживать. Страшно на это смотреть, страшно ожидать приближения смерти, потому что смерть – это для человека неестественное состояние. И Господь, будучи первым на земле христианином, новым человеком, в котором не было греха, новым Адамом, Он показал путь. Он прожил на глазах у апостолов жизнь, уча их, как надо быть, а потом, вознесясь на небо, даровал им силу, которая есть благодать Божия, с помощью которой можно это сделать. Большинство людей в мире говорят, ну, конечно, я в Бога верю, потому что, ну, если неверующий сказать, я в Бога не верю, ну, что можно это сказать? Потому что невозможно представить, что где-то на краю Млечного Пути появилась планета, там все само произошло, и вдруг разумные там существа, да еще о Боге рассуждают, картины пишут, симфонии, землю бурят до 1,5 километров, это обычное дело, и до 10 километров дальше, и вообще все. Математические задачи решают сложнейшие своим маленьким 1,5-килограммовым мозгом. И это все вот само. Все само, само, вот камушек на камушек, потом амеба, обезьянка, вот она палкой стучала, и потом вот вырос мозг, и вот он теперь космические корабли запускает. Поэтому если человек в это может поверить, может быть, я даже не идиот, но это какая-то уж детская очень вера, наивная, примитивная, как вот люди раньше верили, что небосвод он плоский, по нему ездят всякие звездочки, они складываются в созвездия, и вот под каким созвездием ты родился, вот у тебя такое на роду написано тоже. Потом, конечно, когда узнали, уже после Коперника, что оказывается совсем не так, что никаких созвездий нету, это просто вот отражение на нашей сетчатке того, что мы видим. Проекция всего лишь. Созвездий не существует в природе. Поэтому все, кто уже там в наше время, астрологии, кто пишет, кто дикторы там на радио телевидении рассказывает, кто слушает, это либо жулье, либо дурачье. Другого просто не дано. Вот рыбы, овны. Но их нету, овнов. Есть проекция на глаз. Если улететь на другой планету, на Юпитер, там будут совершенно другие созвездия. А при чем тут овны, которых нет? Ну вот, к сожалению, человек в отдельных своих проявлениях гениален. В большинстве своих проявлений полный идиот. Более того, которого даже убедить ни в чем нельзя, потому что он очень горд и упрям. И чем глупее человек, тем он более упрям. Поэтому вот таких упрямцев даже в русском языке называют угтвердолобый. Потому что ничем не прошибешь. Господь об этом знает. Поэтому он избрал совершенно другой способ. Он никому ничего не вдалбливал. Он просто вот рассказывал, что вот нищие духом, вот они блаженные. Вот хочешь, поверишь. Не хочешь, так и оставайся твердолобым. Мучай себя, мучай свою жену, мучай своих детей, мучай своих родственников, мучай начальника на работе, мучай своих подчиненных. Господь не так. Он говорил апостолам, научитесь от меня. Я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Вот смотрите, сколько твердолобых вокруг, как они мучаются, и мучают остальных. Есть совершенно другой путь. Но мы все знаем, и русская пословица нам говорит, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому пришел, стал человеком и показал, как это делается. Слава Богу, апостолы записали, и читая, выучивая наизусть Священное Писание, мы можем тоже через Евангелие познавать, каков он был Иисус Христос. Он является божественным образцом, эталоном человека. Поэтому каждого слова, каждого жест, поступок, его образ – это эталон, к которому человек должен стремиться. И вот завершение его земной истории – это вознесение на небо. Поэтому церковь избирает это событие как 210-й праздник. для того, чтобы нам показать важность этого события. Важность не в том, что он в теле покинул эту землю, а важно то, что он человеческую плоть, которому дала Пресвятая Богородица, он был во всем подобен нам. Она вознесена на небо и ныне пребывает одесную Бога и Отца. И что для каждого человека, кто уверовал в Иисуса Христа, уверовал в то, что Он говорил, уверовал, что это вот правильный путь, для каждого из нас, уверовавших, есть тоже возможность совознестись с Ним туда, в обители Отца Небесного. Когда это произойдет? Сначала человек умирает, душа его переходит в рай или в ад. Потом все воскреснем, все, и праведники, и грешники, все получат новые тела. Как это произойдет? Когда Христос придет на землю, все силы небесные поколеблются, и эта вселенная схлопнется. Будет новая земля, новый мир, и в этом мире тоже будет солнце. Но это солнце будет не такое вот из плазмы, которое нас сейчас греет, а это будет сам Христос. И те, кто избрали путь Христов, те совознесутся с Ним. Те, кто отвергли, для них будет место иное. Неизвестно, что это будет за место. Образно сказано, что там будет плач и скрежет зубовный. Хочешь верь, хочешь нет. Проверять осталось каждому из нас только до смерти, за которой уже ничего нельзя изменить. Весь вопрос в вере. Читает человек Евангелие, мы, люди 21 века, всегда очень такие критичные. Вот перед нами описывается часть биографии человека по имени Иисус. И каждый из нас, читающих, он либо верит, либо нет. Либо верит частично, как-то вот так выборочно. У всех это по-разному. Но вот кто поверит, тот спасется. Кто не поверит, это как, знаете, вот в темном лесу. Заблудился человек и думает, вот надо вот туда идти. И уже собрался идти туда, и тут какой-то мужичок с ружьишком в кепочке. И тот говорит, слушай, ты куда? Туда не надо идти, там вообще уже тьма. Деревня там. У тебя выбор. Либо идти туда, куда мужичок тебе сказал. Поверишь ему, что он не просто над тобой посмеяться хочет или ждет, пока ты заблудишься, чтобы у тебя последние резиновые сапоги снять. Вот. Или же пойти упорно, твердолобо туда, как вот обычно люди молодые, говорят, я считаю, или там у меня собственная своя точка зрения, которую мне по телевизору Ксения Собчак сказала, а у нас с ней совпадает мнение, я пойду так. Пожалуйста. И человек совершенно свободен. Вот тебе рай, вот тебе ад. Христос, если даже человек будет предвзятый читать, он увидит, что это лучший из людей. Лучший. Кроткий, смиренный, невинный страдалец. И вот этот лучший человек, он говорит, вот путь это таков. Потому что на самом деле никаких альтернатив нет. И те, кто отрицает божественность Христа, и те, кто верует в эту божественность, предлагают только один путь. Тот, кто встал на путь христианский, он говорит, идем с нами, и ты достигнешь Царства Небесного. А те, что предлагают, говорят, ну что, иди с ними, и увидишь, что там ничего нет. Потому что ничего более убедительного в этом мире. Этот мир ничего не может предложить. Все их какие-то попытки сконструировать какую-то такую земную справедливость всегда кончается концентрационным лагерем и массовым уничтожением людей. Всегда. Вот твердолобые, когда собираются и начинают, вот мы сами знаем, как надо, всегда в конечном итоге кончается концлагерь, газовые камеры, и там ничего другого не могут твердолобые изобрести. Поэтому День Вознесения, он такой особенный день. Христос, восходя на небо, указал путь каждому. Что это путь не только для апостолов, не только для Пресвятой Богородицы. Это путь для каждого из нас. Только нужно немножко отрешиться от своих страстей. Нужно еще раз вчитаться в Евангелие. И чем чаще и глубже и серьезнее мы будем это делать, не оглядываясь ни на кого. Почему? Но в нашей жизни примеров, подобных Иисусу Христу, их нету. Понимаете? Вот если бы можно было такой иметь пример, это легко. Но такие люди чрезвычайно редки. Просто чрезвычайно редки. Если кому в жизни, так сказать, повезет, тогда легче. Вот мне очень повезло, я нескольких таких людей встречал. Когда человек только на него посмотрит, и уходит христианин. Если, так сказать, уже крещеный, то на исповедь. Если не крещеный, в течение недели уже принимал крещение, начинал, так сказать, молиться и все. Ничего не говоря, просто смотреть. Вот какой должен быть человек. Поэтому мы этого нигде не увидим. Что это значит? Поэтому у нас единственная возможность, как у людей, обученных грамоте, это вчитываться в Евангелие, через него познавать. Что есть для нас воля Божия. Другого пути сейчас нет. Нету. Если у нас нет карты, есть только описание местности, но будем стараться вчитываться в это, чтобы найти вот этот путь, который нас вознесет от земли на небо. При условии. Одно условие. Оно звучит так. Тебе это надо? Если тебе это надо, давай. А если нет, ну как? Иди гуляй. Куда гуляй? Вон за ящик. Купи свечку, поставь. Постой. Потом иди. Поставил, что тебе отлегло. Ну и слава Богу. И с Богом. Только неизвестно с каким. А некоторые так говорят. У меня, говорит, свой Бог. Свой. Вот свой, все свое. То есть нам чужого не надо. Потому что своя точка зрения. Потому что лобная кость 4 сантиметра. Настолько толста, что там уже и мозга-то нет. Вот. От чего это растет кость? От гордости. А гордость – это свойство дьявола, а не божественного. Бог смирен. Представьте себе могущество Божие. Вот создать такую вселенную, что до ближайшей звезды, ну, кроме Солнца, конечно, 6 световых лет. То есть ее свет до нас летит 6 лет. А дальше, это просто невозможно себе представить вот этот объем. Это видимая вселенная. А что там дальше, никто не знает. Вот он это создал. И вот он нам предлагает. Что хочешь ко мне и быть со мной? А этот червячок говорит, у меня своя точка зрения. Ну что тут сделаешь? От чего это бывает? Ну только от гордости, от безумной. От совершенно безумной, не основанной ни на чем гордости. И этот Бог, который Но одного дыхания, которого достаточно, чтобы эта вселенная исчезла и возникла сразу новая. Он терпит каждого из нас и ждет, и надеется. И каждому такие обстоятельства посылает, которые могли бы его обратить внимание на Бога. А человек еще что-то ерепенится там, размышляет. Или сидит у телевизора, пьет пиво, ковыряет в зубах и говорит: я еще не готов. Ты не готов. Ну, готовься, дорогой. Я еще должен прийти. Ну, хорошо, если ты должен прийти, тогда нужно куда-то идти. А если ты сидишь в кресле, как ты можешь куда-то прийти? Если ты хочешь прийти, надо идти. Надо то, что еще не ссохлось в голове, нужно стараться как-то напрягать. Нужно как-то развиваться, нужно что-то узнать. Само ничего не получится. Это только у марксистов. Вот обезьянка бананы ела и превратилась в человека. Нет, это так не бывает. Это совершенно невозможно. Чтобы стать ученым, академиком, те академики, ученые, всякие великие люди, когда оставляли свои мемуары, некоторые из них там что-то писали в старости. Все говорили: ну, талант это... Некоторые говорят, это 10%. Некоторые говорят, 1%. Некоторые говорят, 5%. А вот остальное это труд. Талант это дело хорошее. Но если не вкалывать, вот если не идти, то ничего не произойдет. Если ты хочешь на такую высоту подняться, как от земли на небо, нужно шевелиться. Но эта работа, конечно, не физическая, даже не умственная. Это работа души. Вот если душа будет шевелиться, вот желать именно этого. Поэтому Господь говорит: блаженны алчущие и жаждущие. И этого надо очень сильно захотеть, как в зной человек хочет пить. И как человек, который несколько дней не получал пищу, он хочет есть. Вот так нужно.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья. С вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Дорогие наши слушатели, радиостанция Радонеж существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы Киви, Европлат и Дельта Пэй. В терминалах Киви и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг. Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Богомолье. Храмы и монастыри Москвы и ближайшего Подмосковья. В эфире Радио Радонеж, авторский цикл журналиста Елены Александровны Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радонежцы! Вам постоянно объявляют, что наше богомолье проходит по храмам Москвы и окрестностей. Вот сегодня мы с вами и направимся в окрестность. Мы приехали в Николо-Угрешский монастырь и беседуем со священником Валерием Духаниным, одним из самых известных наших радонежских авторов. Отец Валерий является также проректором Николо-Угрешской семинарии и преподавателем. Он автор многих книг. Здравствуйте, отец Валерий.
Здравствуйте.
Расскажите нам, пожалуйста, об этой обители, столь дорогой сердцу каждого русского человека, который хорошо знает историю нашей Родины.
Конечно, можно по праву сказать, что Николо-Угрешский монастырь – это один из лучших монастырей Русской Православной Церкви, потому что здесь в буквальном смысле изобилие святынь. Сама обитель связана с ключевыми эпохами нашей вот родной истории. И потому в простом народе монастырь носит название «Второй Лавры». То есть сравнительно со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой всегда народ как-то соотносит Николо-Угрешский монастырь. И это название было еще дореволюционное, Вторая Лавра. Хотя я для себя замечал, что Николо-Угрешский монастырь отличается еще такой молитвенной тишиной. Почему? Потому что обычно очень много экскурсий бывает в известные монастыри, в лавры, и там часто с разных стран приезжают и галдят посетители. А вот Николо-Угрешский монастырь, он немножко такой уединенный, и здесь очень тихо, молитвенно. Здесь очень бывает спокойно помолиться, даже просто пройтись по обители, и это всегда так на душе сказывается каким-то особым миром.
Это невзирая на то, что сам монастырь был основан как раз в то время, когда никакого мира не было.
Да, тут мы должны с вами вспомнить древнее предание, согласно которому монастырь был основан в 1380 году великим князем московским, благоверным Дмитрием Донским. Когда князь Дмитрий спросил у преподобного Сергия благословение на предстоящую битву с Мамаем, то вместе с войском отправился в Коломну, потому что туда собирались войска с разных княжеств, там предстояло проводить смотр всех войск. И вот в 15 поприщах от Стольного града на берегу Москвы реки войско великого князя остановилось для отдыха. И это как раз вот место, где ныне Николо-Угрешский монастырь. И здесь благоверному Дмитрию над сосной явился образ святителя Николая, чудотворца. Это произвело огромное впечатление на князя. Он стал молиться, и после молитвы икона сама опустилась ему в руки. Святой Дмитрий воспринял это как доброе предзнаменование, как благословение на предстоящее сражение. И он был вот настолько рад этому явлению, что произнес «Сия вся угреше сердце мое». Эта славянская фраза, она что значит? «Все это согрело мое сердце». От этого имени, «угреша сердцем», стало называться само это место «угрешей». И после победы уже на Куликовом поле князь, он не забыл, естественно, про такое явление чудесное и велел основать на месте явления иконы монастырь. Мне сразу хочется сделать небольшое уточнение, что эта дата – дата явления иконы святителя Николая благоверному Дмитрию, она сохранилась и особо отмечается в монастыре. Это по юлианскому календарю 9 августа, то есть вот 22 августа, когда совершается особый праздник, вспоминается событие явления иконы святителя Николая князю Дмитрию.
То есть, отец Валерий, у вас здесь несколько престолов, получается, которые связаны именно с именем святителя Николая. Это Рождество святителя Николая, 11 августа, это 22 августа, да? Это 22 мая, Вешний Никола, и 19 декабря.
Да, хочется сказать, что Николо-Угрешский монастырь – один из немногих монастырей, может быть, вообще вот храмов, посвященных святителю Николаю, где отмечается именно Рождество святителя Николая. Вообще ведь у нас редко когда отмечается день рождения какого-то святого. Обычно мы празднуем Рождество Христово, Рождество Божией Матери, и есть еще Рождество Иоанна Предтечи. Но помимо этого у нас отмечается Рождество святителя Николая Чудотворца.
И здесь чудная икона Рождества святителя Николая. Вы обязательно обратите внимание на одном из столпов огромного храма, центрального храма этого монастыря, помещена эта необыкновенная икона.
Да, то есть особые вот такие вот великие святые, они удостаиваются такой памяти. Кстати, вот преподобный Сергий, у него тоже одно время отмечался праздник Рождества. Почему это праздность? Потому что само появление в жизнь, да, вот святого, который был предызбран еще, может быть, даже до рождения, это величайший божественный дар, и поэтому день рождения таких святых тоже празднуется.
А какова жизнь монастыря дальше?
К сожалению, вот если чисто подходить так исторически, то подробных сведений о первых годах жизни обители не сохранилось. Известно только, что вот в первой половине XV века здесь во главе обители стоял игумен Иона. И также известно, что Николо-Угрешский монастырь был тесно связан со Свято-Троицким Сергиевым монастырем. Оттуда брались богослужебные книги, переписывались. И, вероятно, есть такое предположение, что именно оттуда пришли первые монахи, которые стали насельниками Николо-Угрешского монастыря. Если, конечно, говорить чисто с архитектурной стороны, да, ну, я сразу скажу, что сейчас вот Николо-Угрешский монастырь – это очень большой монастырь. Внутри монастыря располагается огромный пруд, и территория не становится меньше. Раньше вообще было даже два пруда. Там водится рыба, карпы огромные.
Лебеди плавают, гуси какие-то интересные, утки необычных пород встречают сразу посетители этого монастыря.
Дикие утки сюда тоже залетают и обитают. И вообще тут такое изобилие разных вот этих вот птиц, что летом просто вот как будто рай какой-то.
Отец Валерий, а сохранились какие-то здания с дореволюционного периода?
Естественно, таких зданий достаточно много. Но хочу сказать, что первоначально монастырь он был значительно меньше размеров по форме квадрата. И самое главное, то, что место явления иконы святителя Николая. Есть даже такие сведения, что вот эта вот сосна, да, она, естественно, со временем высохла, но часть ствола какое-то время сохранялась в монастыре, но из-за каких-то вот исторических перипетий было утрачено.
Но хорошо, что помнили это место, где она стояла.
И не просто помнили, ведь Николо-Угрешский монастырь – это был один из тех тоже немногих монастырей, которые специально посещали цари особыми походами. Вот мы знаем, были троицкие походы, да, когда царь выезжал в Троице-Сергиев монастырь, но были также и угрешские походы. Особенно всегда все вспоминают царя Алексея Михайловича, потому что он был действительно очень благочестивый, богомольный такой человек, и он совершил, вот уже по архивным данным найдено, более 20 таких угрешских походов. Это были целые процессии, когда не только царь, но и вся свита выезжали из Москвы и отправлялись помолиться к Николе на Угреше. Эти походы, они, конечно, сопровождались и такой вот и благотворительностью, и бывало, какие-то люди по пути могли обратиться к царю. Но самое главное, что он вообще любил Угрешский монастырь и любил молиться святителю Николаю именно здесь. Но Алексей Михайлович это был не единственный. Дело в том, что недалеко от Николо-Угрешского монастыря располагалось село Остров, и это было родовым селом великого князя Василия Третьего. И бывало так, что вот Василий III, а это начало XVI века, он, посещая свое родовое село, ну, конечно, там предполагалось и охота, и, может быть, просто отдых, но в то же время всегда из этого села он обязательно приезжал в монастырь. То есть про Бога наши великие князья и цари не забывали в те времена.
Хотя в самом селе Остров стоит изумительнейший храм, жемчужина русской архитектуры.
Вот этим выделяется Святая Русь, то всегда на протяжении многовековой истории основной ценностью нашего народа был все-таки храм. И это понимали и самые бедные люди, и это понимали самые высокопоставленные люди. Поэтому все самое дорогое отдавалось храму, ибо там совершается самое главное – единение человека с Богом. И благодаря храмовому богослужению люди попадают в рай. А рай – это подлинная красота. То есть храмовая красота – это некое вот отражение райской красоты. И поэтому храм, обитель, он должен напоминать собой рай. И, кстати, в древней архитектуре монастырь, он ведь тоже обустраивался особым образом. То есть всегда стена монастыря – это как бы стена, которая отделяет мир внешний от внутреннего мира обители, от мира, посвященного уже Богу. И когда ты вступаешь в святой монастырь, то это очень чувствуется, что вот позади тебя осталась вся суета, все какие-то мирские стремления, и ты попадаешь вот как будто в преддверие рая, внутри обители. Здесь какой-то вот особый покой. Все вот само твое здесь нахождение, оно тебя влечет к молитве. И в Николо-Угрешском монастыре часть стены называется «Палестинская стена». Там такой особый совершенно архитектурный узор, который обычно на иконах, ну, когда изображают Иерусалим. Иерусалим – Святой Град. И каждый монастырь – это такая небольшая модель Святого Града, и вообще модель рая. Сама стена, она тоже напоминает собой райскую обитель.
Или небесный Иерусалим.
Да, совершенно верно. Именно небесный Иерусалим – это главная идея вот этого внешнего вида палестинской стены. Конечно, древняя история, она полна разными скорбными событиями, и мы знаем, что неоднократно устраивались набеги крымского хана в сторону Москвы. Известно, что в 1521 году монастырь был сожжен, как и село Остров. После этого ведь часто бывает так, что Господь промыслительно какие-то вещи, ну, вроде отрицательные, Он их все равно обращает во благо. После этого как раз начинается еще большее развитие обители. И монастырь выстраивается уже в более значительных размерах. А что касается, собственно, борьбы с крымским ханством, знаменательно, что в 1546 году царь Иоанн IV Грозный отправился по Москве-реке Полки, и он тоже остановился в Николо-Угрешском монастыре, молился перед предстоящим сражением, после этого отправился уже в Коломну, но крымчаки так и не появились. То есть Господь уберег наши земли от их нового вторжения. С этого времени обитель, в общем-то, достаточно процветала, и игумены пользовались почетом, уважением со стороны царей, со стороны тех, кто руководил государством. Известно, что в начале 17 века угрешский игумен был одним из участников венчания на царство Василия Шуйского. Но, правда, мы знаем, что начало 17 века – это смутное время. Какое-то время здесь даже в 1610 году скрывался Лжедмитрий II, и польские послы сюда приходили, они пытались как-то притязать на русский престол, но в конечном итоге сюда подошли русские рати, и самозванец бежал из угрешской обители в Калугу. Игумен монастыря, игумен Иона, входил в посольство, которое возглавлял, кстати, митрополит Филарет Романов, будущий патриарх, направлялись к польскому королю, но мы знаем, что доля послов оказалась весьма тяжелой, потому что они выступали против притязаний польского короля Сигизмунда на русский трон.
Их туда направил патриарх Ермоген, этих послов, и с определенной грамотой, в которой писал, что основными условиями принятия сюда польского королевича является переход его в православие, венчание на православный, чтобы поляки не получали главных постов в нашем государстве и так далее. И за это послы были мучимы, и многие остались там просто пленниками, в том числе и патриарх будущий Филарет.
Да, но если патриарх Филарет через много лет смог вернуться на родину, то вот наш угрешский игумен Иона, он так и умер в заточении. То есть в каком-то смысле он стал исповедником православной веры. Почему? Потому что они
отстаивали наше православие, да, чтобы не было окатоличивания России.
Да, и поэтому мы поминаем игумена Иону. Для нас он является исповедником подлинной православной веры. Но особое внимание мне хотелось бы, конечно, обратить на выдающегося святого, который украшает Николо-Угрешский монастырь. Это преподобный Пимен Угрешский. Он пришел в то время, когда обитель уже приходила в такой упадок. А это с чем было связано? С тем, что, начиная вот с Екатерины II, стали урезать снабжение монастырей, стали даже какие-то обители закрывать. В общем, в каком-то смысле монастырская жизнь была подорвана. Было очень трудно поддерживать обитель с ее многочисленными храмами в должном состоянии. И преподобный Пимен, он был во многом вдохновлен к монашеству святителем Игнатием Брянчаниновым. А святитель Игнатий еще до Троицкой пустыни в Петербурге был назначен наместником именно Николо-Угрешского монастыря. Но из-за того, что его сразу же вызвал к себе император Николай I, поручил ему уже другую пустыню, то получилось так, что святитель Игнатий так и не возглавлял Николо-Угрешский монастырь. Но вот преподобный Пимен стал тот игумен, который в буквальном смысле возродил и даже вот спас от полной разрухи нашу обитель.
Они ведь были знакомы со святителем Игнатием.
Они поддерживали такие вот духовные связи тесные и были вот по душе близки очень друг к другу. Хочется что отметить? Преподобный Пимен открыл здесь духовное училище для крестьянских детей. Он всегда говорил, что подлинное образование должно быть проникнуто духом христианского благочестия. Для нашей Николо-Угрешской семинарии преподобный Пимен тоже является в каком-то смысле таким вот духовным руководителем, тем, кто покровительствует духовному образованию. Поэтому мы всегда очень трепетно почитаем его память.
Каковы были его основные качества? Вот он преподобный.
Если вспомнить его вот житие, то, конечно, видно, что он отличался удивительным терпением. Почему? Потому что вот представить, что все в такой разрухе, да, и нужно было постоянно организовывать разные работы, восстанавливать обители, строить новые храмы. Был выстроен скит, расширен монастырь, увеличено число насельников, и все шли к отцу Пимену с какими-то проблемами, жалобами друг на друга. Нужно было постоянно изыскивать какие-то средства, и совершить это вот без терпения просто невозможно. Преподобный Пимен, его все любили. Он отличался рассудительностью и мог умиротворять других людей. В душе у него была постоянная молитва. Преподобный Пимен – это был человек, всецело посвященный Богу. Его очень любил святитель Филарет Московский. И преподобный Пимен, конечно, дал очень много учеников русской церкви, которые были прекрасными выразителями подлинного монашества. Искали не какую-то карьеру, славу, а именно осуществляли монашеские идеалы в своей жизни. Известно, что его последними словами, когда он молился, уже абсолютно вот ослаб, было «причаститься, верую Господи». Вот это вот «верую Господи» — это были последние его слова. Он причастился с великим усилием, после этого мирно отошел ко Господу.
Он помогал и другим обителям. Мы вспомнили село Остров, оно сейчас является подворьем Иоанна Предтеченского монастыря в Москве. Так вот, преподобный Пимен помогал этот монастырь также восстанавливать, как и свой здесь. Николу Грешскому.
Поскольку, по милости Божией, преподобному Пимену удалось наладить связи с ктиторами, с благотворителями, и поскольку преподобный Пимен был человеком сам лично вот абсолютно бескорыстным и жертвенным, то он поддерживал других. Эта поддержка, она, конечно, с благодарностью воспринималась, и это запечатлено и в воспоминаниях людей того времени. Если мы отдаем что-то другим, то на самом деле Господь всегда оборачивает это в каком-то смысле какой-то новой даже прибылью. Во время игуменства преподобного Пимена монастырь невероятно вырос. И Преображенский собор, который вот сейчас украшает нашу обитель, большой величественный наш собор, он был тоже заложен преподобным Пименом Угрешским.
И здесь и упокоились его святые мощи.
Конечно, ближе к революции 1917 года наступили испытания. Но в это время Господь дал тоже другого такого вот подвижника, который поддерживал братью, это святитель Макарий, митрополит Московский. Сам святитель Макарий долгое время был миссионером, проповедником христианской веры на Алтае. Он очень многих обратил в православие, а потом Господь так вот вывел, что он стал митрополитом Московским. Будучи митрополитом Московским, он дожил до поместного собора Русской Православной Церкви, на котором был избран уже патриарх, святитель Тихон, патриарх Московский всея Руси. И так как святитель Макарий уже в последние годы своей жизни был весьма слабым в состоянии, то он поселился в Николо-Грешском монастыре. К нему приходили многие за благословением. И известно, что он молитвенно помогал многим людям. Надо также сказать, что когда уже вот почил святитель Макарий, и прошло вот много уже лет, и было обретение его мощей, то те, кто обретали, они чувствовали благоухание от мощей святителя Макария. Мощи были нетленными, и сохранилось описание чудесной помощи святителя Макария. Но потом промысел Божий распорядился, его мощи были перевезены уже в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Теперь они находятся там. Это нижний храм под Успенским собором, храм всех святых. Это тот святой, который тоже является одним из покровителей Николо-Угрешского монастыря. Есть даже икона у нас написана «Собора Угрешских святых». Там, конечно, есть еще и святитель Филарет Московский, потому что, будучи митрополитом московским, он тоже уделял большое внимание нашей обители. И святитель также Иннокентий Пензенский, который отсюда вот выехал и уже потом в Пензе был предстоятелем.
Ну, наверное, недаром мощи святителя Макария Московского, Невского, упокоились в Троице-Сергиевой лавре. Ведь именно с этой лаврой связан ваш монастырь. И я знаю, что после прославления святителя Ермогена, патриарха Московского, у вашего монастыря был скит недалеко как раз от лавры, да. Именно в честь священномученика Ермогена.
Да, как у нас говорит, Ермогенова пустынь, она находилась в лесной зоне, и туда удалились некоторые монахи после закрытия монастыря, после революции. Там они жили в таком вот отрыве вроде бы от мира, да, но при этом добывали и пропитание, и молились, и вот так вот существовали. И в настоящее время эта пустынь, она, конечно, не действует, но туда практически каждый год у нас совершаются походы через лесную территорию, чтобы найти местоположение этой пустыни.
Нашли?
Нашли. И место это известно. Наших студентов это всегда так очень вдохновляет и воодушевляет, когда туда они тоже попадают.
А что после революции было с монастырем?
После революции, конечно, времена начались весьма трудные. В это время здесь был настоятелем архимандрит Макарий Ятров, тоже знаменитый такой подвижник благочестия. Отличался он высоким уровнем духовной жизни, и на его долю выпали трудные времена взаимодействия с советской властью, которая пыталась всячески урезать существование обители, и пришлось создать трудовую артель из монахов для того, чтобы формально, юридически продолжить существование монастыря. Потом стали отнимать здания, потом все равно все закрыли, кто-то был репрессирован. Тот вот архимандрит Макарий, он уже вынужден был жить у чад. В конце концов, обитель, конечно, перестала существовать, потому что обитель отдали под детскую колонию. Естественно, тут уже не поддерживали порядок, никто не следил вот за зданием. Потом здесь были даже какие-то предприятия. Преображенский собор был реконструирован, то есть там сделали несколько этажей, и все было занято уже такими вот мирскими учреждениями, организациями или отдано просто вот под квартиры жилые. Слава Богу, во время Второй мировой войны хотя бы колокольня, мы знаем, что где-то и колокольни взрывали, да, но она осталась. Храмы тоже не были повреждены. И так вот до начала 90-х годов, когда здесь настоятелем был назначен архимандрит Вениамин, а потом он стал уже епископом. Благодаря его деятельности монастырь удалось полностью возродить, полностью реконструировать, освобождены были все здания, расчищен Преображенский собор и даже выстроен заново Никольский храм, то есть храм в честь святителя Николая, четко на том месте, где он до этого и располагался.
Я помню, что когда-то на этом месте просто лежал камень, на котором было написано, что здесь располагался этот храм, на месте обретения явленной иконы святителя Николая,
да,
перед Куликовской битвой.
Сама икона святителя Николая находится в Третьяковской галерее.
Подлинная?
Уже, наверное, трудно так вот говорить. По крайней мере, эта икона, она достаточно древняя. Дело в том, что от ранних времен даже не сохранилось в каких-то вот архивных летописных данных. Самый древний храм, храм 17 века Успенский. Кстати, этот храм, в башенке которого некоторое время находился протопоп Аввакум, сосланный во времена этого раскола старообрядческого. Там его тоже пытались увещать, а после этого он уже был направлен дальше, на север, в ссылку.
Мы уже перечислили три храма, которые здесь есть. Никольский, огромный главный собор Преображенский, Успенский храм, еще какие храмы?
Да, мы сейчас скажем. Единственное, хочу сказать, что если вы приедете, то обязательно заходите в Успенский храм, потому что там выделяется специальное помещение, где очень много святынь. Это и мощи великомученика Пантелеимона, Георгия Победоносца и самых первых мучеников, святого Игнатия Богоносца, Поликарпа Смирнского и Антипа Пергамского. Вот в Преображенском соборе самые ценные для нас святыни – частица мощей святителя Николая Чудотворца в особом ковчежце, мощи преподобного Пимена Угрешского. Также на богослужение выносится ковчежец с частицей ризы Пресвятой Богородицы.
И не только. Там еще есть шип из тернового венца,
да,
и есть мощи многих святых апостолов, иконы необычные в вашем храме. Мы уже упоминали икона Рождества святителя Николая, икона обретения образа святителя Николая на сосне перед Куликовской битвой. Прекрасный иконостас. Вообще храм просто поражает и своей обширностью, и высотой, и мощью света, который льется отовсюду, и изумительными иконами. Перед каждой из этой иконы хочется поставить свечи. А вот, батюшка, вы сказали про Успенский собор. Там действительно целый предел, наверное, можно так сказать, с этими мощевиками. Просто ощущение такое, что ты попал, правда, в лавру. Вот мне бы хотелось, чтобы вы также напомнили, какой там есть еще предел, кроме предела Успения Пресвятой Богородицы?
Там предел, который очень редко встречается. Предел в честь Святой Марии Египетской. Та святая, которая прошла такой удивительный путь, преодолев греховное начало, тяготевшее над ней, и путем аскетической жизни в полном уединении в пустыне достигла необыкновенных духовных высот. Память преподобной Марии Египетской отмечается Великим постом всегда. И у нас это, получается, один из престольных праздников. И вот именно этот предел, в нем изобилие святынь. Как в Лавре, где Никоновский предел и Серапионова палата у Троицкого собора, вот так у нас предел Марии Египетской. Есть также храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Это зимний храм Николо-Угревской духовной семинарии. А под ним тоже мало кто знает предел в честь преподобного Василия Парийского, один из святых, который исповедовал иконопочитание. Кроме того, в самом дальнем правом углу храм, который напоминает собой храм Покрова на Нерли, такими вот пропорциями изумительными. Это храм в честь преподобного Пимена Угрешского. Он является нашим семинарским храмом в теплое время года. Храм был построен владыкой Вениамином уже.
Дорогие радонежцы, видите, это действительно как бы вторая лавра. Сколько здесь разных храмов и пруды, и огромный дом с келиями для насельников, и плюс к этому семинария, проректором которой как раз и является отец Валерий. Может быть, вы скажете два слова о семинарии, как она образовалась, с каких она времен и кто отсюда выходит?
Наша семинария, она, может быть, в каком-то смысле является молодой, то есть 1998 года существует, но мы всегда вспоминаем преподобного Пимена Угрешского, который основал духовное училище для крестьянских детей. Поэтому какие-то вот предпосылки на некие вот начало, истоки духовного образования, они уходят туда, в XIX век. Наша семинария в настоящее время входит в десятку духовных семинарий Русской Православной Церкви, которым благословили открыть магистратуру, то есть высшую ступень духовного образования. Поэтому образование здесь достаточно поставлено. За это время выпускники были направлены более чем в 30 епархий Русской Православной Церкви, но также это и Белоруссия, и Украина. Есть уже у нас один из выпускников, который рукоположен в сан епископа, это владыка Нестор Кузнецкий. Есть игумены монастырей, ну и, конечно же, в основном это белое духовенство. Наша семинария тоже проходит свою эпоху становления, и какое-то время, например, в нашей семинарии было очень высокоразвито музыкальное образование. С самых первых курсов тут преподавалось сольфеджио, и вокал, и фортепиано, и хор был профессиональный. Сейчас уже у нас направление, может быть, больше миссионерское. Во время обучения наши студенты направляются в миссии. В Ржевскую епархию там регулярно идет миссионерская, катехизаторская работа наших студентов. Почему? Потому что местами священники не справляются, вот местные. Им нужны помощники, кто бы вот проповедовал, кто бы выступал где-то в школах с лекциями. Кроме того, каждое лето организуются тоже миссионерские поездки на русский север, деревни, и там тоже идет проповедь православия местным жителям, совершается богослужение. Здесь очень такая вот внутри добрая атмосфера, прекрасные преподаватели, профессора, некоторые из которых преподают в Московской духовной академии. Также это клирики и духовники города Москвы. То есть студенты имеют возможность не только какие-то научные знания приобретать, но и получать духовное окормление, перенимать духовный опыт от пастырей нашей столицы. И что хотелось бы мне сказать о Николо-Угрешском монастыре, то здесь есть прекрасные духовники. Показателем уровня монастыря является не только налаженное богослужение, но и уровень духовничества, который монастырь может дать людям. У нас есть вот несколько таких духовников, к которым регулярно обращаются люди и получают реальное разрешение своих проблем. Это, конечно, и игумен Андроник, игумен Анастасий, отец Филарет. Вот они полностью посвящены людям и их проблемам. Хочется сказать, что настоящий духовник – это не просто священник, который знает правила церковной жизни или там устав богослужения, но это человек, который чувствует человеческую душу и знает, что предложить ей в данный конкретный момент, чтобы это ее созидало душу. Так что, обращаясь к ним, паства не приходит в страх и трепет, да, не теряется, а наоборот, получает какое-то вдохновение и разрешение своих проблем.
Спасибо вас, Господи, отец Валерий. Дорогие радонежцы, видите, сюда, в Николо-Угрешский монастырь, о котором нам рассказывал проректор Николо-Угрешской семинарии, священник Валерий Духанин, можно приезжать не только постами. Вот мы уже выяснили, что здесь многие престолы и святыни связаны с постами. Великим постом сюда можно приехать на память Марии Египетской. Особенно изобилует таким богомольем Успенский пост, потому что здесь и храм Успения Пресвятой Богородицы, и Преображенский собор огромный. Сюда можно приехать на Преображение и не толкаться в толпе, как это бывает в наших московских храмах на этот праздник. Опять же, 11 августа – память Рождества святителя Николая. 22 августа – память явления иконы святителя Николая святому благоверному князю Дмитрию Донскому перед Куликовской битвы на том месте, где сейчас стоит Николоугрешский монастырь. Петропавловский храм, значит, еще и пост Петра и Павла. Возьмем Рождественский пост, так опять же память святителя Николая. Но кроме этого, здесь есть и прекрасные духовники. К ним можно приехать и разрешить ваши духовные проблемы. Потому что духовник, даже само это слово, включает в себе слово «дух», «духовность». И чаще мы все-таки должны обращаться именно с духовными проблемами, а не материальными, хотя и они тоже важны.
И, конечно, мы хотели бы очень пригласить в наш музей. Это очень редкий музей памяти Николая II и вообще царской семьи, где собраны экспонаты, которые связаны с памятью народа о Николае II. Там предметы личного обихода. Очень много предметов, которые хранили простые люди и в советские годы, в годы репрессий. Ну, например, там портрет Николая II, портрет Александры Федоровны, которые чем-то были закрыты. И некоторые из этих людей были репрессированы за хранение данных предметов. Или вот огромная картина, это вышитое изображение коронации Николая II.
Отец Валерий, у вас ведь есть еще другой музей.
Да, и еще это музей при Успенском храме, где сохраняются памятники древней старины, которые характеризуют историческое прошлое Николоугрешского монастыря. Ну, скажем, сохранившиеся там вот надписи на камнях древние, надгробия, предметы древнего монастырского быта. Это больше такой музей-ризница, вот так он называется.
Кстати, там тоже интереснейшие экспонаты в этом музее. Я возила туда иностранных гостей, и они были очень довольны, и потом звонили и вспоминали вот эти ваши музеи.
Когда к нам приезжают люди, и их водишь не только по самому монастырю, но они попадают еще в музеи, то у них складывается такая вот полная как бы картина. То есть они видят не только то, что вот сейчас существует, но соприкасаются с тем, что было раньше, погружаются в ту эпоху древнюю.
Так что сюда можно приехать буквально на целый день. И, кстати, здесь находится прекрасная трапезная, а также продают выпечку знаменитую и молочные продукты.
Сам монастырь имеет, конечно, и хозяйство свое. И продукция, она натуральная продукция у нас.
Как сюда доехать? Метро Кузьминки, и от метро буквально 15-20 минут идет автобус или маршрутка до остановки.
Площадь святителя Николая.
Вот остановка-то площадь святителя Николая, но город, к сожалению, еще сохранил название Дзержинск. А раньше он назывался?
Раньше он никак не назывался, потому что города не было как такового. И здесь были деревни рядом с монастырем. А город, он уже появился в советское время, был закрытого образца, его не было даже на картах, потому что здесь предприятие изготавливает ракеты дальнего следования, так сказать, межконтинентальные.
Ракеты межконтинентальные, но мы-то будем здесь обращаться еще выше, чем летают эти ракеты, получать здесь помощь именно духовную, именно божественную. Итак, метро Кузьминки, идет автобус до города Дзержинска, до конечной остановки. Надо спрашивать, потому что автобусы в разных местах города Дзержинска останавливаются, до монастыря. Всего самого доброго. Я благодарю вас, отец Валерий.
Всем желаем помощи Божией и особенно молитвенной помощи святителя Николая Чудотворца.
Вы прослушали программу из цикла «Богомолье». Автор передачи – журналист Елена Александровна Смирнова. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.